Глава 17. Мой стакан остался недопитым. Над Кульяканом, штат Синалоа, шел дождь, и дом в районе Чапультепек, казалось, был заключен в серую печаль, словно в большой воздушный пузырь. Будто существовала четкая граница между цветами и оттенками сада и свинцовыми тонами за пределами его. Самые крупные капли дождя растекались по стеклам длинными струйками, отчего все за окном выглядело волнистым, а зелень травы и кроны индийских лавров смешивались, расплываясь с оранжевыми, белыми, лиловыми и красными пятнами цветов. Однако все цвета умирали там, где вздымались высокие стены, окружающие сад. За ними существовала лишь размытая унылая панорама, в которой за невидимым провалом русла Тамасулы едва можно было различить только две башни и большой белый купол собора, а дальше за ним справа выложенные желтыми изразцами башенки церкви святилища Господня. Тереса стояла у окна небольшой гостиной на втором этаже, хотя полковник Эдгар Ледесма, заместитель командующего 9-й военной зоной, убеждал ее не делать этого. «Каждое окно», — сказал он, глядя на нее своими холодными глазами опытного и ко всему привычного военного, — «это шанс для снайпера. А вы, сеньора, приехали сюда не для того, чтобы давать шансы кому бы то ни было». Полковник Ледесма достойно нес свои 5 десятков прожитых лет. Полевая форма, очень коротко, как у молоденького солдатика-новобранца, подстриженные волосы, корректное, приятное обращение. Но Тереса была уже по горло сыта ограниченным обзором из окон первого этажа, большой гостиной, обставленной вычурной мебелью вперемешку со стеклом, пластиком и кошмарными картинами на стенах. Дом был реквизирован у одного наркобарона, сейчас отбывавшего срок в Пуэнте-Гранде, террасой и крыльцом, откуда были видны только кусочек сада и пустой бассейн. Сверху же она угадывала вдали очертания города Кульякан, дополняя их тем, что хранила в памяти. А еще ей был виден один из федералов, несших службу внутри ограды. В фуражке и непромокаемом плаще, натянутом на пуленепробиваемый жилет, с автоматом Р-15 в руках, он курил, прислонившись спиной к стволу мангового дерева, под кроной которого прятался от дождя. Значительно дальше, за воротами, выходящими на улицу генерала Анаи, виднелся армейский фургон, а рядом зеленые силуэты двух солдат, охранявших его в полном боевом снаряжении. «Так предусмотрено соглашением», — сообщил ей полковник Ледесма 4 дня назад, когда самолет «Лирджет», доставивший ее специальным рейсом из Майами, единственная остановка после Мадрида, Дэ рекомендовал не делать никаких промежуточных посадок на мексиканской земле, приземлился в аэропорту Кульякана. Девятая зона брала на себя ответственность за общую безопасность, а за ближнюю отвечали федералы. Судебную полицию и дорожников решено было не привлекать, потому что обычно они оказывались более податливыми на подкуп, а некоторые довольно регулярно служили наркобаронам-киллерами. Федералы также бывали неравнодушны к пачке долларов, однако элитная группа, доставленная из столицы, в нее запретили включать агентов, имеющих родственные или дружеские связи в Синалоа, как говорили, была неоднократно проверена в деле и доказала свою порядочность и эффективность. Что касается военных, не то чтобы они были абсолютно неподкупны, но их дисциплина и организованность повышали им цену. Военных труднее купить, а кроме того, их больше уважали. Даже когда они занимались в горах конфискациями, крестьяне считали, что они выполняют свою работу, не превращая ее в сведение счетов. Сам полковник Ледесма пользовался репутацией человека порядочного и твердого. К тому же от рук наркомафиози погиб его сын, молодой лейтенант. Это говорило само за себя. «Вы бы отошли отсюда, хозяйка. Не дай бог сквозняк». «Будет тебе крапчатый», — улыбнулась она в ответ. «Не говори глупостей». Похоже на странный сон. Тересса будто наблюдала некую цепь ситуаций, происходящих не с ней. Последние 2 недели выстроились в ее памяти как последовательность книжных глав, насыщенных событиями и четко отграниченных друг от друга. Ночь последней операции. Тео Аль-Харафа, считающий в тенях каюты, что для него все кончено. Эктор Тапиа и Вилли Ранхель, изумленно уставившиеся на нее в номере отеля Пуэнто Романо после того, как она изложила им свое решение и свои требования. Не столица, а Кульякан. «Дела надо делать как следует», — сказала она, — «или не браться за них вовсе». Подписание приватных документов с гарантиями с обеих сторон в присутствии посла Соединенных Штатов в Мадриде, высокопоставленного чиновника из Испанского министерства юстиции и еще одного из Министерства иностранных дел. А потом, когда корабли были уже сожжены, долгое путешествие над Атлантикой, техническая остановка на взлетно-посадочной полосе аэропорта Майами, оцепленный полицейскими «Лирджет», лицо Поте Гальвиса, непроницаемое всякий раз, когда их взгляды встречались. «Вас все время будут стремиться убить», — предупредил Вилли Ранхель. «Вас, вашего телохранителя и любое живое существо рядом с вами. Так что постарайтесь быть осторожной». Ранхель проводил Тересу до Майами, по пути передав ей всю необходимую информацию, проинструктировав ее относительно того, чего от нее ожидают, и того, чего может ожидать она. Будущее, если таковому суждено было иметь место, включало в себя помощь в устройстве там, где ей будет угодно, на ближайшие 5 лет. Америка или Европа, новое имя плюс американский паспорт, официальная защита или предоставление полной свободы действий, если таков будет ее выбор. А когда она ответила, что ее будущее только ее дело, спасибо, он потер руки и кивнул. В конце концов, согласно подсчетам ДЭА, состояние Тересы Мендоса, надежно размещенное в швейцарских и карибских банках, составляло от 50 до 100 миллионов долларов. Она стояла и смотрела, как за стеклами льет дождь. Кульякан. В ночь своего прибытия, спускаясь к конвою из военных и федералов, ожидавшему ее у подножия трапа, Тереса различила справа желтую башню старого аэропорта, перед которым на летном поле по-прежнему стояли десятки Сессон и Пайперов, а слева — строящиеся новые сооружения. Субурбан, в который она села вместе с Поте Гальвисом, был бронированный, с затемненными стеклами. Они ехали только втроем — она, Поте и шофер. На приборной доске работало радио, настроенное на полицейскую волну. Синие и красные огни, солдаты в боевых касках, федералы в штатском и темно-сером, вооруженные до зубов, в кузовах военных фургонов и открытых дверцах других субурбанов, бейсболки, блестящие от дождя плащи, пулеметы, нацеленные во все стороны, радиоантенны, подрагивавшие, когда машины под вой сирен поворачивали, не сбавляя скорости. «Черт побери! Кто бы мог подумать, — говорило лицо Поте Гальвиса, — что мы будем возвращаться вот так?» Они промчались вдоль бульвара Сапаты и у бензоколонки Эль-Валье свернули на Либрамьенто-Норте. Потом была набережная с тополями и большими ивами, льющими свои ветви на землю вместе со струями дождя, огни города, знакомые уголки, мост, темное русло реки Тамасула, район Чапультепек. Тереса думала, что, вновь оказавшись здесь, испытает какие-то особенные чувства, но обнаружила, что, в общем-то, нет большой разницы между тут и там. Она не испытывала ни волнения, ни страха. За время этого переезда они с Поте Гальвисом много раз встречались глазами. В конце концов, она спросила, какие мысли бродят у тебя в голове, крапчатый? Он немного помолчал, глядя в окно. Его усы чернели на лице, как мазок краски, а когда машина проезжала мимо какого-нибудь источника света, тени от капель воды на стекле падали на это лицо, прибавляя ему темных пятен. «Ну, однако, хозяйка, ничего такого особенного», — ответил он наконец. «Только странно как-то». Киллер произнес это ровным голосом, и его лицо, индейца-северянина, было бесстрастно. Он сидел рядом на кожаном сиденье, очень прямо, не откидываясь на спинку, сложив руки на животе. И в первый раз после той ночи в далеком подвале в Нуэво-Андалусии он показался Тересе беззащитным. Его разоружили, хотя предусматривалось, что помимо федералов в саду и солдат на улице, окруживших усадьбу по периметру, в доме будет оружие для личной самообороны. Время от времени, узнав то или иное место, он оглядывался, чтобы еще раз посмотреть на него в окно. Не разжимая губ, безмолвный, как перед отъездом из Марбелии, когда Тереса, усадив его напротив, объяснила, зачем она едет в Мексику. Зачем они едут? Не ради того, чтобы указывать пальцем на кого бы то ни было, а чтобы предъявить крупный счет одному сукину сыну. Только ему и никому больше. Некоторое время Поте размышлял. «Скажи мне честно, что ты думаешь?» — потребовала Тересса. «Мне нужно знать это прежде, чем я позволю тебе со мной ехать». «Ну, однако, я ничего не думаю», — последовал ответ. «И я говорю это вам, или, вернее, не говорю то, что не говорю, со всем моим уважением. Может, у меня даже есть кое-какие чувства, хозяйка? Зачем говорить, что нет, если да? Но то, что у меня есть или чего нет, — это мое дело. Мое, однако. Вы считаете, что надо делать то-то и то-то, вы это делаете, и все. Вы решили ехать, а я что? Я еду с вами». Она отошла от окна к столу за сигаретой. Пачка «Форос» по-прежнему лежала там вместе с «Зигзауэром» и тремя магазинами, набитыми патронами «Парабеллум» 9-го калибра. Тересса не была знакома с этим оружием, и ПТ Гальвис целое утро учил ее разбирать и собирать его с закрытыми глазами. «Если они придут ночью, а у вас заезд оружия, хозяйка, лучше бы вам уметь поправить, что надо, не зажигая света». Сейчас он подал ей зажженную спичку, на мгновение склонил голову, когда она сказала спасибо, а потом, подойдя к окну, туда, где только что стояла Тересса, выглянул наружу. «Все в порядке», — сказала она, выдохнув дым. Это было такое удовольствие, после стольких лет снова курить «Форос». Киллер пожал плечами. В таком месте, как Кульякан, слово «порядок» весьма относительно. Потом вышел в коридор, и Тересса услышала, как он разговаривает с одним из федералов в доме. Трое внутри, шестеро в саду, два десятка солдат по внешнему периметру сада. Меняясь каждые 12 часов, они держали на расстоянии любопытных, журналистов и злодеев, уже наверняка бродивших вокруг усадьбы в ожидании удобного момента. «Интересно, — подумала она, — сколько дает за мою шкуру депутат и кандидат в сенаторы от Синалоа Дон Эпифанио Варгас?» «Сколько, по-твоему, мы с тобой стоим, крапчатый?» Он снова появился в дверях, похожий на неуклюжего медведя. Путэ всегда становился таким, когда боялся чересчур мозолить глаза. С виду спокойный, как обычно, но под его полуопущенными веками Тересса заметила огонек тревоги. «Ну, меня-то шлепнут бесплатно, хозяйка. А вы теперь для них лакомый кусочек. Никто не полезет в это дело меньше, чем за кругленькую сумму». «И кто это будет? Кто-нибудь из нашей охраны или люди снаружи?» Он посопел, наморщив усы и лоб. «Думаю, снаружи. Тот народ, что занимается наркотой, и полиция одним миром мазаны, но не всегда, хотя иногда да. Понимаете?» «Более или менее. Это чистая правда. А что до солдат, полковник мне очень уж по душе, хороший мужик. Не из тех, кто отсиживается в кустах». «Ну, там и посмотрим, верно?» «Однако, хорошо бы, чтоб так, Донья, посмотреть да и смыться». Тересса усмехнулась. Она понимала своего телохранителя. Ожидание всегда хуже, чем то, чего, собственно, ожидаешь, даже если не ждешь ничего хорошего. Как бы то ни было, она приняла дополнительные меры. Превентивные. Она больше не была неопытной девчонкой, имела средства и знала, как следует делать подобные дела. Путешествие в Кульякан было предварено информационной кампанией на соответствующих уровнях, включая местную прессу под лозунгом «Только Варгас». Никаких наводок, никакого указывающего перста. Это дело личное, как дуэль в лощине, а остальные могут наслаждаться зрелищем. В полной безопасности. Больше ни одного имени, ни одной даты. Ничего. Только Дон Эпифанио. Она... и призрак блондина Давилы, сгоревшего на хребте дьявола 12 лет назад. Не донос, а месть, ограниченная и личная. Такое вполне могло встретить понимание в Синалоа, где на первое смотрели очень плохо, а второе являлось повседневной нормой и обычным источником пополнения числа могил на кладбищах. Таков был договор, заключенный в отеле Пуэнто-Романо, и правительство Мексики согласилось с ним. Согласились, скрипя сердце, даже американцы. Конкретное свидетельство и конкретное имя. Даже Сесар Бэтмен Гуэмос или другие главари наркомафии, в прошлом близкие к Эпифанио Варгасу, могли не опасаться угрозы. Это, по предположениям, должно было в достаточной степени успокоить Бэтмена и остальных, а также увеличивало шансы Тересы выжить и сокращало количество флангов, нуждающихся в прикрытии. В конце концов, В акульем мире денег и синалоанской наркополитики Дон Эпифанио, нынешний или прежний союзник, великий человек местного значения, являлся также и соперником, а рано или поздно должен был стать врагом. Поэтому многих бы вполне устроило, чтобы кто-нибудь вывел его из игры за такую невысокую цену. Зазвонил телефон. Потагальвис взял трубку, а потом застыл, уставившись на Тересу, как будто с того конца линии до него донеслось имя призрака. Однако она ничуть не удивилась. Она ждала этого звонка 4 дня. И он уже запаздывал. «Это нарушение, сеньора. У меня нет разрешения на подобные вещи». Полковник Эдгар Ледесма стоял на ковре гостиной, руки сложены за спиной, полевая форма тщательно отутюжена, блестящие сапоги влажны от дождя. «Это короткая солдатская стрижка, седина и все остальное очень идут ему», — подумала Тересса. «Такой воспитанный, такой аккуратный. Немного похож на того жандармского капитана, который давным-давно приходил ко мне в Марбелье, только я не помню его имени». «Осталось меньше суток до вашего выступления перед генеральным прокурором». Тересса продолжала курить, сидя, закинув ногу на ногу, со всеми удобствами, глядя на него снизу вверх, тщательно расставляя все точки над «и». «Позвольте напомнить вам, полковник, я нахожусь здесь не в качестве пленной». «Разумеется, нет». «Если я принимаю вашу защиту, то лишь потому, что хочу принимать ее, но никто не может помешать мне пойти или поехать туда, куда я захочу. Таков был договор». Ледесма переступил с ноги на ногу. Теперь он смотрел на адвоката Гавирия из службы генерального прокурора страны, своего, так сказать, связного с гражданскими властями, занимавшимися этим делом. Гавирия тоже стоял чуть поодаль. Позади него прислонился к дверному косяку Потагальвис, а из-за его плеча из коридора выглядывал адъютант полковника, молоденький лейтенант. «Скажите, сеньоре», — взмолился полковник, — «что она просит о невозможном». Гавирия, щуплый человек с приятными манерами, очень аккуратно выбритый и одетый, подтвердил, что Ледесма прав. Тересса мельком взглянула на него и отвела глаза, словно не заметила. «Я ни о чем не прошу, полковник», — сказала она. «Я только сообщаю вам, что намереваюсь сегодня во второй половине дня выехать отсюда на 1,5 часа, поскольку у меня намечена встреча в городе. Вы можете принять меры безопасности или не принимать их». Ледесма беспомощно покачал головой. «Федеральные законы запрещают мне перемещать войска по городу. Из-за тех моих людей, что находятся там снаружи, уже возникли проблемы». «Да, и гражданские власти со своей стороны», — начал было Гавирия. Тересса с размаху ткнула сигарету в пепельницу с такой силой, что раскаленные крошки табака попали ей на ногти. «Не переживайте, адвокат, ни капельки. Свое обещание гражданской власти я выполню завтра, в точно указанное время». «Следовало бы учесть, что с юридической точки зрения...» «Послушайте, у меня весь отель Сан-Марко с битком набит адвокатами, которые обходятся мне в целое состояние». Она кивком указала на телефон. «Скольким вы хотите, чтобы я позвонила?» «Это может оказаться ловушкой», — вставил полковник. «Черт побери, да что вы говорите?» Ледесма провел ладонью по голове, потом прошелся по комнате. Встревоженный взгляд Гавирия следовал за ним. «Я должен проконсультироваться с моим начальством». «Консультируйтесь с кем хотите», — ответила Тересса, — «но имейте в виду, если мне не дадут поехать на эту встречу, я буду считать, что меня задерживают здесь, несмотря на обязательства, взятые на себя правительством. А это нарушение договора, который в таком случае теряет силу. Кроме того, напоминаю вам обоим, что в Мексике против меня не выдвинуто никаких обвинений». «Что дает вам этот риск?» Было очевидно, что он искренне пытается понять. Опустив закинутую ногу на пол, Тересса обеими руками разгладила складки на черных шелковых брюках. «Что он мне дает или что отнимает, мое дело, и вас это не касается», — отрезала она. Мгновение спустя она услышала, как полковник вдохнул и выдохнул, подавляя гнев. Они с Гавирия снова переглянулись. «Я запрошу инструкции», — сказал полковник. «Я тоже», — добавил чиновник. «Ладно, запрашивайте все, что вам угодно. А пока что я требую, чтобы ровно в 7 часов у дверей стояла машина, и чтобы в ней сидел этот парень», — она кивком указала на Потагальвиса, — «хорошо вооруженный». «Все, что будет вокруг или сверху, полковник, дело ваше». Она проговорила это все время, глядя на Ледесму, а сейчас, прикинула она, я могу позволить себе чуть-чуть улыбнуться. Их сильно впечатляет, когда баба улыбается, выкручивая им руки. Вот так, ребята, чтобы вы не слишком зазнавались. Шик, шик, шик. Монотонное шарканье работающих дворников вплеталось в стук дождя, грохотавшего по крыше субурбана, как град пуль. Когда машина свернула налево и покатила по проспекту Инсурхентес, Поте Гальвес, сидевший рядом с водителем-федералом, глянул по сторонам и положил обе руки на козий рог, АК-47, который держал на коленях. Кроме того, в кармане пиджака у него лежал передатчик, настроенный на ту же волну, что и радио Субурбана, и Тересса с заднего сиденья слышала голоса агентов и солдат, принимавших участие в этой вылазке. «Объект-1, объект-2», — говорили они. Объектом-1 была она сама, а с объектом-2 ей предстояло вот-вот встретиться. Шик-шик, шик-шик. Вечер еще не наступил, но от серого неба на улицах было темновато, и в некоторых магазинах уже зажглись витрины и вывески. Дождь множил и дробил свет фар. Субурбан и его эскорт, две машины с федералами и три фургона с солдатами, сидящими за щитками пулеметов, вздымали водяные крылья в буром потоке, который заполнял улицы и тек к Тамасуле, переполняя сточные трубы и канавы. По небу вдоль горизонта пролегла широкая черная полоса, на фоне которой вырисовывались самые высокие здания проспекта, а ниже — багровая, казалось, прогибающаяся под тяжестью черной. «Оцепление, хозяйка», — сказал Поте Гальвес. Лязгнул передернутый затвор козьего рога, и водитель искоса бросил беспокойный взгляд на киллера. Субурбан не замедлил хода, но Тересса успела увидеть солдат в боевых касках с Р-15 и М-16 в руках, который, остановив и заставив припарковаться в стороне, две полицейские машины совершенно открыто держали на мушке сидевших в них людей в форме. Было очевидно, что полковник Ледесма знает свое дело и что, поломав голову, как обойти законы, запрещающие передвижение войск в пределах города, он все-таки нашел решение. В конце концов, осадное положение для военного – состояние почти естественное. Тересса заметила еще солдат и федералов, выстроенных под деревьями, разделяющими проспект вдоль. Регулировщики заворачивали машины в боковые улицы, а там, между железнодорожными путями и большим квадратным административным зданием, стояла часовня Мальверде. Маленькая, куда меньше той, которую помнила Тересса все эти 12 лет. Воспоминания. Она вдруг поняла, что за все время этого долгого путешествия туда и обратно она убедилась лишь в трех вещах, касающихся жизни и людей. Они убивают, помнят и умирают. Потому что наступает момент, подумала она, когда смотришь вперед, а видишь только то, что позади. Трупы, которые один за другим оставались у тебя за спиной, пока ты шла. Где-то среди них и твой, только ты не знаешь об этом. Пока, наконец, не увидишь его. И тогда узнаешь. Она искала себя в тенях маленькой часовни, в безмятежном покое скамейки, стоящей справа от изображения святого, в полумраке, красноватом от пламени свечей, которые горели, слабо потрескивая, среди цветов и даров, развешанных по стене. Дневной свет угасал очень быстро, и мелькающие сине-красные огни одной из машин федералов, освещавшие вход, казались все ярче по мере того, как сгущались грязно-серые сумерки. Остановившись перед святым Мальверде, глядя на его черные, словно крашенные в парикмахерской волосы, белую куртку, шейный платок, по-индейски узковатые глаза и пышные усы, Тересса пошевелила было губами, чтобы помолиться, как когда-то. «Да благословит Господь мой путь и поможет мне вернуться», но так и не смогла вспомнить никакой молитвы. Может, это кощунство вдруг пришло ей в голову? Может, не следовало назначать встречу в этом месте? Наверное, время сделало меня тупой и заносчивой, и теперь наступил час расплаты. В тот последний раз, когда она была здесь, из теней на нее смотрела другая женщина. Теперь Тересса искала ее и не находила. Разве только подумала она, я сама и есть та, другая, или она внутри меня. И девчонка с испуганными глазами, которая убегала с сумкой и дабл-иглом в руках, обратилась в один из тех призраков, что бродят за спиной, глядя на меня обвиняющими или грустными, или равнодушными глазами. Может, это и есть жизнь, и ты дышишь, ходишь, двигаешься только для того, чтобы в один прекрасный день оглянуться и увидеть себя. Узнать себя в последовательных смертях, своих и чужих, на которые тебя осуждает каждый твой шаг. Она сунула руку в карман плаща. Под ним на ней были свитер и джинсы, на ногах удобные ботинки на резиновой подошве, и достала пачку фарос. Она прикуривала от одной из свечей, горевших перед образом Мальверде, когда в сине-красных отблесках на пороге обрисовалась фигура Дона Эпифанио Варгаса. «Тересита, сколько времени?» «Он почти такой же», — подумала она. «Высокий, плотный. Свой непромокаемый плащ он повесил на крючок у двери. Темный костюм, рубашка с расстегнутым воротом, без галстука, остроносые сапоги. Лицо из старых фильмов Педро Армендариса. Усы и виски у него сильно поседели, прибавилось несколько морщин, пожалуй, стало пошире талия. Но он все такой же». «Тебя трудно узнать». С опаской оглядевшись по сторонам, Дон Эпифанио сделал несколько шагов внутрь. Он пристально вглядывался в Тересу, видимо, пытаясь соотнести ее с той женщиной, которую сохранила его память. «Вы не сильно изменились», — сказала она. «Пожалуй, немного поправились. И посидели». Она сидела на скамье рядом с изображением Мальверде и не двинулась с места, когда вошел Дон Эпифанио. «Ты при оружии?» — осторожно спросил он. «Нет». «Хорошо. Меня эти сукины дети там снаружи обыскали. У меня тоже ничего не было». Он слегка вздохнул, посмотрел на Мальверде, озаренного дрожащим светом свечей, потом опять на нее. «Вот видишь, мне только что исполнилось 64, но я не жалуюсь». Он приблизился почти вплотную, внимательно разглядывая ее сверху вниз. Не изменив позы, она выдержала его взгляд. «Похоже, дела у тебя все это время шли неплохо, Тересита». «У вас тоже». Дон Эпифанио медленно, задумчиво кивнул, потом сел рядом с Терессой. Точно так же, как в прошлый раз, с той лишь разницей, что сейчас у нее в руках не было дабл-игла. 12 лет, верно? Мы с тобой сидели тогда здесь же, с пресловутой записной книжкой блондина. Он остановился, давая ей возможность дополнить его воспоминания своими. Но Тересса молчала. Подождав пару секунд, Дон Эпифанио вынул из нагрудного кармана пиджака гаванскую сигару. «Я и представить себе не мог», — начал он, снимая бумажное колечко. Но снова умолк, будто вдруг осознав, что вещи, никогда не существовавшие даже в воображении, не имеют значения. «Думаю, мы все тебя недооценили», — сказал он, помолчав. «Твой парень, я сам. Все». Слова «твой парень» он произнес чуть тише, точно стараясь, чтобы они проскочили среди других незамеченными. «Может, именно поэтому я до сих пор жива?» Дон Эпифанио обдумал эту мысль, пока с помощью зажигалки раскуривал сигару. «Это состояние непостоянное, и оно никем не гарантировано», — выдохнул он вместе с первым клубом дыма. «Человек жив до тех пор, пока не перестает быть живым». Некоторое время оба курили, не глядя друг на друга. Ее сигарета почти дотлела. «Что ты делаешь во всей этой истории?» Она в последний раз вдохнула дым зажатых в пальцах раскаленных крошек, потом уронила окурок и аккуратно придавила его ногой. «Я приехала свести старые счеты», — ответила она. «Больше ничего». «Счеты», — повторил он. Потом затянулся своей сигарой, а выдохнув, произнес: «Эти счеты лучше бы оставить как есть». «Нет», — возразила Тересса. «Нет, если из-за них я плохо сплю». «Ты от этого ничего не выигрываешь», — сказал Дон Эпифанио. «Что я выигрываю, мое дело». В наступившем на несколько мгновений молчании было слышно, как потрескивают свечи на алтаре, и стук дождя по крыше часовни. Снаружи по-прежнему бегали синие и красные огни машины федералов. «Почему ты решила подрубить меня? Ведь этим ты играешь на руку моим политическим противникам». «Он выбрал удачный тон», — подумала она. «Почти таким, — говорят с теми, к кому привязаны. Немного укора, много обиды и боли. Преданный крестный отец. Раненая в самое сердце дружба. Я никогда не считала его плохим человеком», — подумала она. «Он часто бывал искренним, может быть, и сейчас тоже». «Я не знаю, кто ваши противники, и для меня это не имеет значения», — ответила она. «Вы приказали убить блондина и индейца, и Бренду, и малышей. Раз уж дело дошло до привязанности, вот те, к кому я была привязана». Дон Эпифанио, нахмурившись, рассматривал тлеющий кончик сигары. «Не знаю, что тебе могли наговорить, и вообще, как бы то ни было, это ведь Синалоа. Ты сама здешняя и знаешь, по каким правилам тут живут». «По правилам», — медленно проговорила Тереса, — «полагается сводить счеты с тем, кто тебе задолжал». Она сделала паузу и услышала дыхание Дона Эпифанио, напряженно слушавшего. «А потом», — добавила она, — «вы хотели, чтобы убили меня». «Это ложь», — возмущенно воскликнул он. «Ты же была здесь со мной. Я спас тебе жизнь. Я помог тебе убежать». «Я говорю не о том времени, а о том, когда вы пожалели об этом». «В нашем мире», — возразил он, чуть помолчав, — «дела очень сложны». И воззрился на нее, пытаясь оценить эффект своих слов, как врач, наблюдающий за пациентом, принявшим успокоительное. «В любом случае», — прибавила наконец, — «я бы понял, если бы ты хотела свести счеты со мной, но связываться с Гринго и с этими трусами, которые хотят вышвырнуть меня из правительства, вы не знаете, с кем я связалась». Она произнесла это мрачно и так твердо, что он задумался, сидя с сигарой во рту, прищурив глаза от дыма. По комнате бегали красные и синие огни. «Скажи мне одну вещь. В ту ночь, когда мы виделись, ты ведь читала книжку, правда? Ты знала про блондина Давилу, и все-таки я не догадался. Ты обманула меня». «Мне повезло». «А зачем было раскапывать все эти старые истории?» «Потому что до недавних пор я не знала, что это вы попросили Бэтмена Гуэмеса оказать вам услугу, и потому что блондин был моим мужчиной. Он был негодяем из Деа». «Пусть негодяем, пусть из Деа, но он был моим мужчиной». Она расслышала, как, поднимаясь, он приглушенно выругался, крепко по-крестьянски. Его крупное тело, казалось, заполнило собой маленькое помещение часовни. «Послушай», — он смотрел на изображение Мальверде, словно призывая святого покровителя наркомафиози в свидетели. «Я всегда вел себя хорошо. Я был вашим крестным отцом, и его, и твоим. Я любил блондина и любил тебя. Он предал меня, но, несмотря на это, я спас твою симпатичную шкурку. То другое случилось гораздо позже, когда наши с тобой жизни пошли разными дорогами. Теперь минуло время, я вышел из этого всего. Я старый, у меня даже есть внуки. Мне нравится заниматься политикой, и Сенат позволит мне сделать еще многое, в том числе в пользу Синалоа. Что ты выиграешь, если подсечешь меня? Поможешь этим гринго, которые потребляют половину наркотиков в мире и при этом норовят решать по-своему, когда такие люди, как я, хороши, а когда плохи? Тем, кто во Вьетнаме поставлял наркоту партизанам-антикоммунистам, а потом явились к нам, мексиканцам, клянчить ее, чтобы оплачивать оружие никарагуанских контрас? Послушай, Тересита, те, кто сейчас использует тебя, помогли мне заработать кучу долларов на Нортенье де Авиасьон, а потом еще и отмыть их в Панаме. Скажи мне, что тебе предлагают эти мерзавцы? Неприкосновенность? Деньги?» «Дело ни в том, ни в другом. Это гораздо сложнее. И труднее объяснить». Эпифанио Варгас снова уставился на нее. Он стоял рядом с алтарем, и тень от огоньков свечей, падая на лицо, делали его гораздо старше. «Хочешь, я расскажу тебе», — настойчиво произнес он, — «у кого на меня зуб в Соединенных Штатах? Кто в Деа больше всех усердствует? Один федеральный прокурор из Хьюстона по фамилии Клейтон, очень тесно связанный с Демократической партией. А знаешь, кем он был до того, как его назначили прокурором? Адвокатом который защищал мексиканских и американских наркоторговцев, и близким другом Ортиса Кальдерона, начальника службы воздушного перехвата Мексиканской федеральной судебной полиции. Теперь Ортис живет в Соединенных Штатах как защищаемый свидетель, но он успел прибрать к рукам миллионы долларов. А на этой, на нашей стороне под меня копают те же самые, кто в свое время делал дела с Гринго и со мной, адвокаты, судьи, политики, которые теперь хотят отмазаться, подставить меня козлом отпущения. Это им ты хочешь помочь, ставя мне подножку? Тереса не ответила. Он долго смотрел на нее, потом беспомощно качнул головой. «Я устал, Тересита. За свою жизнь я много работал и много боролся». Это была правда, и она знала, что это правда. Крестьянин из Сантьяго де лос Кабальерос в свое время ходил в грубых кожаных сандалиях и выращивал фасоль. Ничего не давалось ему даром. «Я тоже устала». Он по-прежнему пристально вглядывался в нее, стараясь найти хоть какую-нибудь щелку, сквозь которую можно было бы рассмотреть, что у нее на уме. «Значит, это никак нельзя уладить», — заключил он, помолчав.
«Сдается мне, что нет». Вспыхнувший огонек сигары осветил лицо Дона Эпифанио.
«Я пришел, чтобы повидаться с тобой», — снова заговорил он, теперь уже другим тоном, «и объяснить тебе все, что потребуется. Может, я должен был это сделать, а может и нет, но я пришел, как пришел 12 лет назад, когда был тебе нужен».
«Я это знаю и благодарна вам. Вы никогда не причиняли мне зла, кроме того, которое считали необходимым. Но у каждого свой путь». Воцарилось долгое молчание. По крыше все так же барабанил дождь. Святой Мальвердо невозмутимо смотрел своими нарисованными глазами в пустоту.
«Все это, то, что там снаружи, не гарантирует ровным счетом ничего», — сказал, наконец, Варгас. «И тебе это известно. За 14 или 16 часов много чего может случиться».
«Мне наплевать», — ответила Тереса. «Сейчас ваш черед отбивать удар». Дон Эпифанио кивнул, повторив.
«Отбивать удар», как будто этими словами она точно определила положение вещей. Потом воздел обе руки и уронил их вдоль тела жестом отчаяния. «Надо было убить тебя в ту ночь», — посетовал он, — «прямо здесь». Он сказал это ровным голосом, очень вежливо, просто сообщил. Тереса смотрела на него со скамейки, не шевелясь. «Да, надо было», — спокойно произнесла она, — «но вы этого не сделали, и теперь я заставлю вас за это расплачиваться». «Может, вы правы насчет того, что счет чересчур велик, на самом деле он относится и к блондину, и к коту Фьеросу, и к другим мужчинам, которых вы даже не знаете. А в итоге за всех приходится расплачиваться вам. И я тоже расплачиваюсь».
«Ты сумасшедшая».
«Нет». В свете отблесков, врывавшихся в часовню с улицы и красноватого пламени свечей, Тереса встала.
«Я мертвая. Ваша Тересита Мендоса умерла 12 лет назад, и я приехала похоронить ее».
Она прижалась лбом к запотевшему стеклу, чувствуя, как его влажное прикосновение освежает кожу. Струи дождя сверкали в лучах прожекторов, установленных в саду, превращаясь в тысячи светящихся капелек, которые летели вниз среди ветвей деревьев или мерцали, повисая на кончиках листьев. В пальцах у Тересы была зажата сигарета, бутылка «Эррадура Репосадо» стояла на столе рядом со стаканом, полной пепельницей и зигзауэром с тремя запасными магазинами. В стереоустановке пел «Хосе Альфредо». Тереса не знала, что это за кассета, одна ли из тех, которые Поте Гальвес всегда ставил для нее в машине и в номерах отелей, или она принадлежала бывшему хозяину этого дома. «Мой стакан остался недопитым, за тобой пошел тихонько я». Она провела так уже несколько часов. Текила и музыка. Воспоминания и настоящее, лишенное будущего. «Что ж ты натворила, Маргарита? Понял я, что жизнь моя разбита. Понял я, ты больше не моя». Она допила стакан, налила снова и, захватив его, вернулась к окну, стараясь встать так, чтобы не слишком вырисовываться на фоне освещенной комнаты. Постояв, она вновь пригубила текилы и, ощущая на губах ее вкус, принялась подпевать песни. «Пол судьбы моей ушло с тобою, Пусть она хранит тебя вдали.
Все ушли, хозяйка. Она медленно повернулась, ей вдруг стало очень холодно. В дверях стоял Поте Гальвис, без пиджака. Он никогда не появлялся перед ней в таком виде. В руке у него был радиопередатчик, на поясе револьвер в кожаной кобуре, и он выглядел очень серьезным. Смертельно серьезным. От пота его рубашка местами прилипла к грузному телу.
«Как это все?»
Он взглянул на нее почти с упреком. «Зачем вы спрашиваете, если сами понимаете?» «Все, значит, все, кроме вас и вашего покорного слуги». Все это она прочла в его взгляде.
«Федералы, наша охрана», — наконец пояснил он. «В доме нет никого».
«И куда же они ушли?»
Он не ответил, только пожал плечами. Все остальное Тереса поняла по его глазам. Поте Гальвису не требовалось радара, чтобы почуять псов.
«Погаси свет», — сказала она.
Комната погрузилась в темноту, разрезаемую лишь светом, падающим из коридора и из окон, выходящих в сад, где горели прожектора. Стереоустановка щелкнула, голос Хосе Альфредо умолк. Тереса, укрываясь за рамой, осторожно выглянула наружу. Вдалеке, за решеткой ворот, все выглядело нормально. В свете уличных фонарей были видны машины и солдаты. Однако в саду она не заметила никакого движения. Федералов, обычно патрулировавших его, не было нигде.
Когда они сменились крапчатой?
15 минут назад. Пришла новая группа, а те другие ушли.
Сколько их было?
Как всегда, трое в доме и шестеро в саду.
А радио?
Поте дважды нажал кнопку передатчика и показал его Тересе.
«Ни черта, Донья. Никто не гу-гу. Но если хотите, можем поговорить с солдатами».
Тереса покачала головой. Подойдя к столу, взяла Зигзауэр и рассовала три запасных магазина по карманам брюк, по одному в каждой задней и один в правой передней. Очень тяжелые.
«Забудь о них, слишком далеко». Она передернула затвор, щелк-щелк, один патрон в патроннике плюс 14 в магазине, и сунула пистолет за пояс. «А кроме того, они ведь вполне могут быть заодно».
«Пойду взгляну», — сказал киллер, — «с вашего разрешения».
Он вышел из комнаты. В одной руке револьвер, в другой — передатчик, а Тереса, снова подойдя к окну, осторожно высунулась, чтобы окинуть взглядом сад. Казалось, все в порядке. На мгновение ей показалось, что она заметила две черные тени, пробирающиеся среди клумб под большими манговыми деревьями. И больше ничего. Да и в этом она была не очень уверена. Она прикоснулась кончиками пальцев к рукоятке пистолета. Килограмм стали, свинца и пороха. Не бог весть что по сравнению с тем, что, наверное, ей сейчас устраивают там, снаружи. Но что делать, если все так, а не иначе? Она сняла с запястья браслет недельку и спрятала в свободный карман. В такой ситуации совершенно ни к чему звенеть, будто на тебе колокольчик. Голова работала самостоятельно, как бы отдельно от нее, почти с того момента, как Поте Гальвис пришел и сообщил о беде. За и против их соотношение. Возможное и невозможное. Она еще раз прикинула на глаз расстояние, отделявшее дом от решетки и каменных стен, и мысленно перебрала то, что отмечала в памяти последние несколько дней: защищенные и открытые места, возможные пути отхода, ловушки, которых следует избегать. Она столько думала обо всем этом, что сейчас, повторяя пункт за пунктом, не успела почувствовать страх, если только не было страхом ощущения физической незащищенности, уязвимой плоти и бесконечного одиночества.
Ситуация.
В этом все дело, внезапно поняла она. На самом деле она приехала в Кульякан не для того, чтобы давать показания против Дона Эпифанио Варгаса, а для того, чтобы Поте Гальвис сказал: «Мы остались одни, хозяйка», и она почувствовала себя так, как сейчас, с Зигзауэром за поясом, готовой к испытанию. Готовой переступить порог темной двери, которая 12 лет стояла у нее перед глазами, отнимая сон грязными серыми рассветами. «А когда я снова увижу дневной свет», — подумала она, — «если только увижу, все будет иначе. Или не будет». Отодвинувшись от окна, она подошла к столу и сделала последний глоток текилы. «Мой стакан остался недопитым», — подумала она. «На потом». Она еще улыбнулась, эта улыбка, родившись на губах, растекалась куда-то внутрь, когда в светлом прямоугольнике двери обрисовалась фигура Поте Гальвеса. В руках у него был козий рог, на плече брезентовая сумка с чем-то тяжелым. Тереса инстинктивно потянулась было к пистолету, но задержала руку на полпути. «Только не крапчатый», — сказала она себе. «Я лучше повернусь к нему спиной, и пусть он убьет меня, чем перестану ему доверять и позволю, чтобы он понял это». «Паршивое дело, хозяйка», — сказал он. «Нам устроили такую ловушку, что любо-дорого. Проклятые недоноски». «Федералы или солдаты? Или и те, и другие?» «Сдается мне, что федералы, а другие стоят и глазеют. Но все знают. Попросить помощи по радио?» Тереса засмеялась. «У кого?» — сказала она. «Они же все отправились в Дуранго объедаться блинчиками с мясом». Поте Гальвес посмотрел на нее, почесал себе висок стволом козьего рога и в конце концов изобразил на лице улыбку, одновременно растерянную и свирепую. «Что правда, то правда, Донья», — уже понимая, ответил он. «Сделаем, что сможем». Он сказал это, и они еще несколько мгновений стояли между светом и тенью, глядя друг на друга глаза в глаза, так, как никогда не смотрели прежде. Потом Тереса снова рассмеялась, искренне, от души, и Поте Гальвес кивнул, как человек, понимающий хорошую шутку. «Это же Кульякан, хозяйка», — сказал он. «И как хорошо, что вы сейчас смеетесь. Эх, если бы вас могли видеть эти собаки, прежде чем мы зададим им жару, или они нам». «Наверное, я смеюсь от страха», — ответила она. «От страха, что умру. Или от страха, что мне будет больно умирать». А он кивнул еще раз и сказал: «Ну, однако, всем бывает страшно, хозяйка. А вы что думали? Но быстро прикончить нас у них не получится. И умрем ли мы, нет ли, а кое-кому тоже придется». Слушать. Шорохи, скрипы, шум дождя, бьющего в стекла и по крыше. Стараться, чтобы их не заглушало биение сердца, биение крови в тончайших сосудах в ушах. Рассчитывать каждый шаг, каждый взгляд. Неподвижность, сухой рот. Напряжение, оно болезненно поднимается по ногам и животу к груди, перехватывая то слабое дыхание, которое ты еще себе позволяешь. Тяжесть Зигзауэра в правой ладони, плотно охватившей его рукоятку. Волосы, они лезут в глаза, приходится убирать их с лица. Капля пота, она скатывается до века, жжет слезный мешочек, и в конце концов ты слизываешь ее с губ кончиком языка. Соленая капля. Ожидание. Еще один скрип в коридоре, а может, на лестнице. Взгляд Поте Гальвеса из двери напротив уже сосредоточенный, профессиональный. Обманчиво массивная фигура, опустившаяся на одно колено, половина лица, другая скрыта за косяком двери, над изготовленным к бою козьим рогом. С автомата снят приклад для удобства, вставлен магазин на 30 патронов, а еще один, перевернутый, прикручен липкой лентой к первому, чтобы вставить немедленно, как только тот опустеет. Снова скрипы. На лестнице. «Мой стакан», — беззвучно шепчет Тереса, — «остался недопитым». Она ощущает пустоту внутри и полную ясность снаружи. Ни рассуждений, ни мыслей. Ничего, кроме бессмысленно повторяемой строчки, песни и концентрации всех чувств на истолковании звуков и ощущений. В конце коридора над поворотом лестницы висит картина. Черные кони несутся по бескрайней зеленой равнине. Впереди всех белый. Тереса считает коней, 4 черных и 1 белый. Она считает их так же, как считала 12 колонок лестничной балюстрады, 5 цветов витража, выходящего в сад, 5 дверей с этой стороны коридора, 3 бра на стенах и лампу на потолке. А еще она мысленно считает патрон в канале ствола и 14 в магазине. Первый выстрел как бы двойной, он немного жестче, приходится прикладывать больше силы, а потом остальные идут уже легко, один за другим. Итак, все 45 патронов из тяжелых магазинов, оттягивающих ей карманы джинсов. Запас есть, хотя все зависит от того, с чем придут эти мерзавцы. В любом случае, рекомендовал ей Поте Гальвес, лучше расходовать запас понемножку, хозяйка. Не нервничать, не торопиться, выпускать по одному. Так на дольше хватает и меньше уходит. А если кончатся патроны, материте их, от этого тоже бывает больно. Скрипы — это шаги. Вверх по лестнице. Над площадкой осторожно высовывается голова. Черные волосы, молодой. Потом появляются плечи и рядом еще одна голова. Оба держат оружие впереди себя, описывая стволами полукруги в поисках цели. Тереса вытягивает руку, искоса смотрит на Поте Гальвиса, задерживает дыхание, нажимает на спусковой крючок. Зигзауэр подпрыгивает, выплевывая, как удары грома, свои бум-бум-бум, и прежде чем раздается третий, все звуки в коридоре поглощают короткие очереди автомата киллера. Тра-та-та-та-та, грохочет он, тра-та-та-та-та, и коридор наполняется едким дымом, и в нем видно, как разлетается на обломки и щепки половина колонок балюстрады. Тра-та-та-та-та, и обе головы исчезают, и с нижнего этажа доносятся крики и топот убегающих ног. И тогда Тереса перестает стрелять и отводит в сторону свой пистолет, потому что Поте с ловкостью, неожиданной в человеке его габаритов, наклоняется и бежит, пригнувшись к лестнице. Тра-та-та-та-та, снова грохочет его козий рог на полпути, а добежав, он опускает ствол АК вниз, дает, не целясь, еще одну очередь, нашаривает в висящей на плече сумке гранату, с зубами, как в фильмах, выдергивает из нее чеку, кидает в проем лестницы, все так же согнувшись, возвращается бегом и со всего размаху бросается животом на пол, а в проеме раздается «пубумба». И среди дыма и грохота, и горячего воздуха, который волной бьет в лицо Тересе, все, что было на лестнице, в том числе кони, летит ко всем чертям. Вселенский хаос. Внезапно во всем доме гаснет свет. Тереса не знает, хорошо это или плохо. Она бежит к окну, смотрит наружу и убеждается, что сад тоже погрузился в темноту, и единственные пятна света — это фонари на улице, по ту сторону каменных стен и решетки. Пригнувшись, бежит назад к двери, по пути натыкается на стол и опрокидывает его вместе со всем, что там оставалось. Текила и сигареты к черту, и снова упав на пол, выставляет из-за косяка только пистолет и половину лица. Лестничный проем теперь почти черный колодец, слабо освещенный отдаленным уличным заревом. Оно проникает внутрь сквозь разбитые стекла витража. «Как вы там, Донья?» — Поте Гальвис прошептал это едва слышно. «Хорошо», — также тихонько отвечает Тереса. «Неплохо». Киллер не говорит больше ничего. Она угадывает очертания его тела в темноте в 3 метрах от себя, через коридор. «Крапчатый», — шепчет она. «Твоя чертова белая рубашка так и светится». «Но, однако, делать нечего», — отвечает он. «Сейчас уже не до переодеваний». «Вы все хорошо делаете, хозяйка, экономьте патроны». «Почему мне сейчас не страшно?» — спрашивает себя Тереса. «В конце концов, со мной все это происходит или с кем?» Рука, которой она прикасается к колбу, суха и холодна, как лед, а другая, сжимающая рукоятку пистолета, мокра от пота. «Пусть кто-нибудь мне скажет, какая из них моя». «Вот они, сукины дети, возвращаются», — бормочет Поте Гальвис, поднимая козий рог к плечу. «Тра-та-та-та-та». Короткие, как и прежде очереди, гильзы калибра 7,62 стучат об пол, как град, клубящийся среди теней дым, от которого щиплет горло, вспышки АК Поте Гальвиса, вспышки Зигзауэра, который Тереса сжимает обеими руками, бум-бум-бум, открывая рот, чтобы не лопнули барабанные перепонки, прогибающиеся внутрь от грохота выстрелов. Она стреляет по вспышкам, возникающим на лестнице. Из них вырывается и проносится мимо звонкое жужжание, дзынь-дзынь, а потом слышатся зловещие щелчки о гипс стен и дерево дверей, и со звоном обрушиваются стекла окон по другую сторону коридора. Вдруг затвор пистолета застревает в заднем положении, щелк-щелк, не стреляет. Тереса растеряна, но тут же понимает, в чем дело, нажимает кнопку, чтобы выбросить пустой магазин, и вставляет другой, тот, что был у нее в переднем кармане джинсов, и затвор, освободившись, загоняет патрон в патронник. Она собирается снова стрелять, но не стреляет, потому что Поте Гальвис наполовину высунулся из своего укрытия, и еще одна его граната катится по коридору к лестнице, и на этот раз вспышка от взрыва в темноте кажется огромной. Снова пупумба, сукины дети. И когда киллер поднимается и бежит, пригнувшись по коридору, Тереса тоже встает и бежит рядом с ним, и они вместе добегают до разрушенной балюстрады, и когда наклоняются, чтобы изрешетить своими выстрелами все внизу, вспышки освещают по меньшей мере 2 тела, распростертых среди обломков ступеней. Черт побери! От порохового дыма у нее саднит легкие. Она изо всех сил давит в себе кашель. Она не знает, сколько времени прошло. Ей очень хочется пить. Страха нет.
Сколько осталось патронов, хозяйка?»
«Мало».
«Держите». В темноте она ловит в воздухе 2 из 3 полных магазинов, которые бросает ей Путэ Гальвис. Третий оказывается на полу, Тереса ощупью находит его и сует в задний карман.
«Нам так никто и не поможет, Донья».
«Не говори глупостей».
«Солдаты же там, снаружи. Полковник вроде бы приличный парень».
«Его полномочия кончаются на улице, у решетки. Вот если бы мы добрались туда...»
«Не выйдет. Чересчур далеко».
«Да, чересчур далеко».
Скрип и шаги. Она сжимает пистолет и, сжав зубы, целится в тени. «Может, пришел мой час», — думает она. Но никто не поднимается. «Черт побери, ложная тревога». И вдруг, вот они. Не было слышно, как они поднялись. На этот раз граната, катящаяся по полу, предназначена им двоим, и Путэ Гальвису едва хватает времени, чтобы понять это. Тереса закатывается в комнату, прикрывая голову руками, и грохнувший взрыв озаряет коридор и прямоугольник двери ярко, как днем. Оглушенная, она не сразу понимает, что отдаленный шум у нее в ушах — яростные очереди Путэ Гальвиса. «Я тоже должна что-нибудь сделать», — думает она. Поэтому приподнимается, пошатываясь, еще не придя в себя от взрыва, хватает пистолет, на коленях ползет к двери, опирается рукой о косяк, кое-как встает, выходит и стреляет вслепую, бум-бум-бум, вспышки среди вспышек, а шум нарастает, становится все отчетливее и ближе, и внезапно она оказывается лицом к лицу с тенями, бегущими к ней среди молний оранжевого, синего и белого света, бум-бум-бум, и мимо проносятся пули, дзинь-дзинь, и щелкают о стены вокруг нее, пока совсем рядом, сзади, из-под ее левой руки не высовывается ствол АК Путэ Гальвиса. Тра-та-та-та-та. Теперь это не короткие очереди, а бесконечно длинные. Она слышит, как он кричит «Сволочи! Сволочи!» и понимает, что-то не так. Наверное, попали в него или в нее, быть может, она сама в эту минуту умирает, не зная об этом. Но ее правая рука по-прежнему нажимает на спусковой крючок «бум-бум», и «если я стреляю, значит, я жива», — думает она. «Я стреляю, следовательно, я существую». Прижавшись спиной к стене, Тереса вставляет в Зигзауэр последний магазин. Странно, что на ней не царапины. Шум дождя снаружи, в саду. Временами она слышит, как Путэ Гальвис ругается сквозь зубы. «Ты ранен, крапчатый?»
«Да, не повезло, хозяйка. Зацепило-таки меня».
«Тебе больно?»
«Здорово больно. Зачем говорить, что нет, если да?»
«Крапчатый?»
«Да».
«Здесь паршиво. Я не хочу, чтобы они сцапали нас тут без патронов, как кроликов».
«Командуйте, вы же командир».
Крыльцо, решает она. Над ним наклонный навес, внизу кусты. Пролезть в окно на крышу не проблема, в нем уже не осталось ни одного целого стекла. Оно в другом конце коридора. Если удастся добежать туда, они смогут спрыгнуть в сад и добраться или попробовать добраться до решетки ворот или стены, выходящей на улицу. Дождь может и помешать им, и спасти им жизнь. Военные тоже могут начать палить по ним, но это просто еще один риск. Там снаружи есть журналисты и зеваки. Там это будет не так легко, как в доме. Дон Эпифанио Варгас может купить многих, но никто не может купить всех.
«Крапчатый, ты можешь двигаться?»
«Ну, однако могу, хозяйка,
могу».
«Тогда смотри. Окно в конце коридора, а оттуда в сад».
«Как скажете».
Такое уже было однажды, думает Тереса. Было что-то похожее, и Путэ Гальвис тоже был там.
«Крапчатый?»
«Слушаю.
Сколько осталось гранат?»
1.
«Ну, давай».
Граната еще катится, когда они бросаются бежать по коридору, и взрыв застает их как раз у окна. Слыша за спиной очереди козьего рога Путэ Гальвиса, Тереса перекидывает ноги через раму, стараясь не пораниться об осколки, однако, опершись левой рукой, чувствует острую боль. По ладони стекает густая горячая жидкость, она выбирается наружу, и дождь хлещет ее по лицу. Черепица навеса скрипит под ногами, она засовывает пистолет за пояс и съезжает по мокрой наклонной поверхности, придерживаясь за водосточный желоб. Потом, задержавшись на мгновение, соскальзывает вниз. Шлепая по грязи, она приподнимается, достает из-за пояса пистолет. Где-то недалеко приземляется Путэ Гальвис. Удар, стон боли.
«Беги, крапчатый, к ограде». Времени уже нет. Луч карманного фонаря торопливо шарит из окна первого этажа, и опять полыхают вспышки. Теперь пули шлепаются в лужи. Тереса поднимает Зигзауэр. «Только бы это дерьмо не заело», — думает она. Стреляет, не теряя головы, аккуратно, описывая стволом дугу, потом снова бросается плашмя в жидкую грязь. Внезапно до нее доходит, что Путэ Гальвис не стреляет. Она оборачивается и в свете далекого уличного фонаря видит, что он привалился к столбу с другой стороны крыльца. «Вы уж извините, хозяйка», — доносится до нее шепот. «На этот раз мне и правда крепко досталось». «Куда?» «В самое нутро. Не знаю, дождь это или кровь, но льет так, что любо-дорого». Тереса закусывает измазанные землей губы, смотрит на огни за оградой, на уличные фонари, на черные в их свете силуэты пальм и манговых деревьев. «Будет трудно сделать это в одиночку», — думает она. «А козий рог?» «Вон он лежит, как раз между вами и мной. Я вставил двойной магазин, полнехонький, но выронил, когда в меня попали». Тереса чуть приподнимается, ока валяется на ступенях крыльца. Очередь, выпущенная из дома, заставляет ее снова вжаться в землю. «Я не достану». «Вот беда-то, однако. Мне правда очень жаль». Она снова смотрит на улицу. За решеткой толпятся люди, воют полицейские сирены. Мужской голос выкрикивает что-то в мегафон, но она не разбирает слов. Слева в зарослях чавкает грязь. Шаги. Вроде бы мелькнула тень. Кто-то пытается обойти их с той стороны. Надеюсь, вдруг четко возникает в голове мысль, что у этих скотов нет приборов ночного видения. «Мне нужен рог», — говорит Тереса. Путэ Гальвис отвечает не сразу, как будто сперва подумав. «Я больше не могу стрелять, хозяйка», — отвечает он наконец. «Мочи нет. Но попробовать вам его подкинуть я могу». «Не пари чепухи. Как только ты высунешься, тебя шлепнут». «Да мне наплевать. Уж коли пришел конец, так пришел, никуда не денешься». Еще одна тень, чавканье шагов среди деревьев. «Время уходит», — понимает Тереса. «Еще 2 минуты, и единственный путь к спасению будет закрыт». «Поте». Молчание. Она никогда не называла его так, по имени. «К вашим услугам». «Брось мне этот чертов рог». Снова молчание. Дождь шлепает по лужам и листьям деревьев. Потом с той стороны крыльца доносится приглушенный голос киллера. «Для меня было честью знать вас, хозяйка». «А для меня тебя». Это баллада о белом коне, тихонько напевает Потемкин Гальвис. И слыша эти слова, сопя от ярости и отчаяния, Тереса сжимает Зигзауэр, приподнимается и начинает стрелять по дому, чтобы прикрыть своего мужчину. И тогда ночь снова взрывается вспышками, пули щелкают по крыльцу и по стволам деревьев, и она видит, как среди огня поднимается массивный черный силуэт и медленно, отчаянно, медленно, хромая, направляется к ней, и пули со всех сторон начинают лететь гуще, и одна за другой вонзаются в его тело, раздергивая его, как марионетку, которой ломают суставы, пока она не валится на колени рядом с козьим рогом. И уже мертвый, в последней судороге агонии, поднимает автомат за ствол и бросает перед собой, вслепую, туда, где он еще помнит, должна быть Тереса, прежде чем скатиться по ступеням и рухнуть лицом вниз, в грязь. И тогда раздается ее крик. «Сволочи, проклятые сволочи, сукины дети!» — кричит она. И этот вопль разрывает ей внутренности, и она выпускает все оставшиеся патроны в сторону дома, бросает пистолет, подхватывает козий рог и бросается, скользя и чавкая в жидкой грязи, к деревьям слева, туда, где скрылись две тени, и кусты хлещет ее по лицу, и слепит льющая с неба вода. Тень четче остальных. Автомат к лицу, короткая очередь, отдача, приклад бьет ее в подбородок. Этого еще не хватало. Вспышки сзади и сбоку, решетка и стена ближе, чем раньше, люди на освещенной улице, голос, неразборчиво громыхающий в мегафоне. Тень исчезла. Тереса бежит, согнувшись, с раскаленным автоматом в руках, видит притаившуюся тень. Тень шевелится, поэтому Тереса, не останавливаясь, выставляет в ее сторону ствол козьего рога и делает один выстрел. «Наверняка не получится», — едва угасает вспышка, думает она, пригибаясь еще ниже. «Наверняка». Сзади опять выстрелы. «Дзынь-дзынь» проносится мимо ее головы. Она поворачивается, снова нажимает на спусковой крючок, отдача чуть не выбивает чертов козий рог у нее из рук, Вспышки от собственных выстрелов ослепляют ее, и ничего не видя, она прыгает в сторону, в тот самый миг, когда чей-то автомат прошивает пулями то место, где она стояла секунды раньше. «На тебе, сволочь!» Еще одна тень впереди. Топот бегущих ног сзади, за спиной. Тереса и тень стреляют друг в друга в упор, так близко, что в мгновенном сполохе выстрелов она различает усы, вытаращенные глаза, провал открытого рта. Рванувшись вперед, она едва не толкает человека стволом АК, когда он падает на колени среди кустов. Дзинь! Новые пули ищут ее. Она спотыкается, катится по земле. Козий рог клацает, клик-клак. Тереса бросается спиной в грязь и ползет так, отталкиваясь ногами. Дождь льется по ее лицу. Она давит на рычажок, выдергивает длинный сдвоенный магазин, переворачивает его, мысленно молясь, чтобы он не был чересчур забит грязью. Автомат больно давит ей на живот. «Последние 30 патронов», — думает она, обсасывая те, что выступают из магазина. Вставляет его. Лязг металла. Она с силой передергивает затвор, снова лязгает металл. И тут, от уже близкой решетки, до нее доносится восхищенный голос какого-то солдата или полицейского. «Молодчина! Покажи им, как умирает синалоанка!» Тереса оторопело смотрит туда, не зная, выругаться или рассмеяться. Теперь никто не стреляет. Она переворачивается, становится на колени, потом приподнимается. Выплевывает горькую грязь, отдающую металлом и порохом. Бежит зигзагом между деревьями, но ее ноги слишком громко шлепают по грязи. Сзади снова вспышки и грохот выстрелов. Ей кажется, хоть она и не уверена, что у самой стены скользят новые тени. Она дает по короткой очереди вправо и влево, бормоча: «Сукины дети!» Пробегает еще 5 или 6 метров и вновь пригибается. Дождь, соприкасаясь с раскаленным стволом козьего рога, превращается в пар. Теперь Тереса достаточно близко от стены. Она видит, что решетка открыта, различает людей, лежащих или пригнувшихся за автомобилями, и разбирает несущиеся из мегафона слова: «Сюда, сеньора Мендоса! Бегите сюда! Мы военные 9-й зоны! Мы защитим вас!» «Могли бы защитить меня и чуток поближе», — думает она. «Потому что мне осталось 20 метров, и они самые длинные в моей жизни». Уверенная, что ей ни за что не преодолеть их, она выпрямляется под дождем и по очереди прощается со старыми призраками, которые столько времени сопровождали ее. «Увидимся там, ребята». И напоследок, как аминь, бормочет про себя: «Проклятая Синалоа». Очередь вправо, очередь влево. Потом она стискивает зубы и бросается бежать, спотыкаясь в грязи. Усталая падает или чуть не падает, но теперь никто не стреляет. Вдруг, поняв это, она останавливается, оглядывается и видит сад и дом, погруженные в темноту. Ливень барабанит по грязи у нее под ногами, пока она медленно идет с козьим рогом в руке к решетке, к людям, которые смотрят оттуда, к солдатам в блестящих от дождя плащах, к федералам в форме и в штатском, к машинам с всплесками синих и красных огней, к телекамерам, к людям, лежащим на тротуарах под дождем, к вспышкам фотоаппаратов. «Бросьте оружие, сеньора!» Она смотрит на слепящие прожектора, не понимая, что ей говорят. Потом, наконец, приподнимает АК, глядя на него так, будто забыла, что он у нее в руке. Очень тяжелый, чертовски тяжелый. Поэтому она роняет его на землю и снова идет вперед. «Черт побери», — думает она, проходя через отодвинутую решетку. «Я устала. Страшно устала. Хоть бы у кого-нибудь из этих сукиных детей нашлась сигарета».